Если вам нет 18 лет, то нам категорически запрещено давать вам слушать данный аудиопроект. В нем содержится описание опыта ЛГБТ-активизма. Если у вас есть чувство верующих, которые можно оскорбить, не слушайте этот выпуск. Всем доброго дня! Меня зовут Лира Рязанова, и вы слушаете аудиопроект «Поговорим». Этот проект – обмен опытом и пища для размышлений. Это интервью ЛГБТ-активистов России и Германии, а именно Екатеринбурга и Гамбурга, о жизни, опыте активизма, о прошлом и настоящем. Сегодня мы послушаем с вами интервью Полины Закировой. Полина – практикующая психолог ресурсного центра для ЛГБТ города Екатеринбурга. В активизме она с 2014 года. Давайте послушаем ее интересную историю.
Меня зовут Полина Закирова. Я психолог в ресурсном центре. Мое основное направление работы – это психологическое сопровождение ребят, которые обращаются в ресурсные. Я провожу индивидуальные консультации союзов, если есть такая потребность. Также я модерирую группу поддержки и группу взаимоподдержки для трансгендерных персон. Я присоединилась к ресурсному центру в 2014 году. Вот.
Ну, то есть с этого и начался твой активизм?
Да, на самом деле, знаешь, наверное, как? Может быть, не совсем с этого, да, потому что это я уже присоединилась к ресурсному, и у меня началась вот прям деятельность. Да, а до этого я видела информацию о том, что проходит группа поддержки, когда они были еще в самом начале, и они проходили под эгидой неизвестного всем сейчас ресурсного центра для ЛГБТ в городе Екатеринбурге, а организовывало их Свердловское отделение российской ЛГБТ-сети и те ребята, которые на тот момент занимались активной деятельностью для ЛГБТ-плюс сообщества. Может быть, не совсем активно, но мое любопытство. И поскольку я уже училась в психологии, мне было интересно с какой-то стороны к этому подойти. И когда-то были мысли о том, что, может быть, мне стоит написать и предложить себя в качестве помогающего специалиста. Но этого не случилось. Как-то что-то меня остановило на тот момент. Мои, точнее, внутренние обстоятельства. И спустя какое-то время мой активизм начался с объявления, что моя партнерка говорит: смотри, есть вот такая тема, ресурсному центру нужен психолог, попробуй, ты любишь то, что делаешь. Я написала, пообщалась с Анной Плюшниной, потому что на тот момент она, я даже не знаю, как сказать, планировалась координатором будущего проекта или уже являлась координатором начинающего проекта, здесь я не знаю, как быть более точной. После этого я пообщалась с координаторкой психологической службы российской ЛГБТ-сети Марией Сабунаевой. И вот с этого стартовала моя активная деятельность в Екатеринбурге в рамках отделения и в рамках ресурсного центра.
Это был 2014 год?
Да, старт был в 2014 году.
Ну и, собственно, ты до сих пор занимаешься активизмом.
Да, для меня активизм очень широкое понятие. Если быть точной, то я реализую какую-то деятельность, но мне сложно назвать себя активистом, потому что активизм, он очень разносторонний. И да, наверное, мой активизм для меня в том, что я готова работать с ребятами, да, на благо ребят, доставлять какие-то возможности, которыми я могу делиться в рамках тех проектов, которые я реализую. С этой точки зрения, наверное, да. То есть бывает так, что часть работы, она волонтерская. В этом для меня активизм, да, быть готовой выделить время, ресурсы, внимание. Ну, иногда это забота, в том числе, да, о тех, кто может оказаться в критической жизненной ситуации, например. Вот какой-то у меня такой активизм. Ну, и поскольку я большая часть — это психология, то это, конечно, и мои знания, опыт и профессионализм, наверное, вот в этом. мой активизм. И что для меня важно, это постоянно набирать знания, потому что повестка меняется, дискурс меняется, и мне тоже нужно быть, условно говоря, в тонусе с этими изменениями для того, чтобы быть бережной, для того, чтобы быть безопасной для тех, кто ко мне обращается, в том числе за психологической поддержкой, для тех людей, которые приходят ко мне со своим доверием, готовы делиться тем, что с ними происходит.
Ну, получается, уже или ровно 7 лет, или почти 7 лет. Чувствуешь ли ты разницу и в отношении самой себя, как ты относишься к своей деятельности в начале, ну и сейчас, допустим, и есть ли какие-то изменения внешние со стороны благополучателей и благополучательниц?
Да, разница большая. В 2014 году, когда я только подключалась к деятельности, во-первых, у меня была очень небольшая нагрузка, и я была человеком новым, в принципе, для сообщества, наверное, кто привыкли уже обращаться, да, за какой-то поддержкой. Со стороны сообщества, со стороны наших благополучателей и благополучательниц и небинарных персон, как мне кажется, изменился уровень доверия. В том числе изменился уровень доверия к, если можно так сказать, да, услугам помогающих специалистов. Это я, в принципе, могу оценивать по количеству консультаций психологических, которые психологическая служба проводит за год. И это в том числе увеличившийся объем групп взаимоподдержки. Это тоже для меня очень важно, что каждый могут найти поддержку независимо от пола, гендера, ориентации и гендерного выражения. Что еще, наверное, для меня разница в том, что, ну вот я буду обобщать сейчас, потому что я только включалась, и мне как-то сложно, наверное, об этом говорить конкретно, но в 2014 году, как мне кажется, активизм был более свободным. Даже если мы будем говорить о законе о гей-пропаганде, да, о дискриминационном законе нашем, то там и тогда он, ну, мной, по крайней мере, да, не ощущался так, как сейчас, потому что сейчас мы можем наблюдать по информации в СМИ о том, что все больше и больше идет процессов каких-то. И получается, что ребята становятся более уязвимыми, открытые паблики становятся более уязвимыми, и персоны, которые могут просто поддержать лайком какое-то течение, тоже становятся более уязвимыми. Вот, наверное, вот так. Это тоже разница негативная по сравнению с началом и по сравнению с тем, что есть сейчас. Для меня, наверное, по сравнению с 2014 и 2021, да, уже можно говорить на сегодняшний день, я от какой-то поверхности, да, вот этого процесса активизма, то есть у меня там условно в неделю, а иногда в месяц было там, ну, 3-4 часа консультации, вот с этого начинал. То есть постепенно люди стали доверять, меня в том числе стали рекомендовать как хорошего специалиста, к которому можно обращаться. У меня увеличилось количество включенности в деятельность. То есть когда-то я была психологом, которая проводила группу поддержки общую раз в месяц, проводила несколько консультаций для тех, кто обращались, и на этом заканчивалась, наверное, моя деятельность в каком-то смысле, ну, не считая участия в мероприятиях. Где-то я помогала что-то организовывать, ездила учиться, повышать определенный уровень знаний в разных вопросах. То сейчас я, наверное, в каком-то смысле нахожусь ближе к центру того процесса, который происходит, потому что я реализую некоторые заявки, некоторые я пишу сама, ну, не всегда одна, да, чаще это работает команда, и я становлюсь частью этой команды. Сейчас я задействована не в одном направлении, а сразу в нескольких, то есть это психологическая служба, это экстренная помощь, это мониторинг сейчас не настолько тесно, и какое-то время я работала еще на горячей линии, волонтером была горячей линии российской ЛГБТ-сети. Получается, моя деятельность обросла все большими и большими какими-то, не знаю, моментами, ответственностями, знаниями. То есть я сама очень плотненько втянулась во все процессы. Помогаю где-то, соорганизую какие-то мероприятия, где-то просто могу выступить, где-то проконсультировать, как сделать лучше. Это изменение моей деятельности, наверное, личной.
Можешь для наших слушателей и слушательниц рассказать про мониторинг, что это такое? Ты упомянула.
Мониторинг – это короткое название, да, более широкое – это мониторинг правонарушений в отношении ЛГБТ+ персон по признаку сексуальной ориентации и или гендерной идентичности и выражения. То есть представители, представительницы, небинарные персоны – ЛГБТ-сообщества часто сталкиваются с разными видами правонарушений в отношении себя, начиная от оскорблений, заканчивая физической агрессией. Это может быть шантаж, это может быть домашний арест в отношении несовершеннолетних, это может быть ограничение прав на передвижение, да, у кого-то могут забрать документы и очень разные кейсы. С разными кейсами я столкнулась за время своего активного нахождения в этом проекте. Что мы делаем? Мы собираем эти случаи, публикуем каждый год отчеты. Мы — это ресурсный центр. Сейчас это не столько я, сколько коллеги и коллегини, которые продолжают этим заниматься более активно, чем я. Затем мы собираем эту отчетность и публикуем и рассказываем о том, что, смотрите, наши права нарушают, для того, чтобы была видимость и было представление. И когда, ну, я выражусь условно, некоторые персоны могут сказать, да ничего у вас не нарушается, у вас все прекрасно. Мы говорим, нет, вот посмотрите, мы собрали статистику. В том числе мы стараемся делиться этой статистикой с уполномоченными по правам человека, для того, чтобы они тоже видели, что не все так хорошо. И сейчас большой упор делается на то, что в период ковид также могли быть где-то нарушены какие-то права, в том числе на медицинское обслуживание персон, связанные с ковид или не связанные с ковид. Поэтому такую статистику мы тоже собираем. Это то, что касается мониторинга.
Спасибо. Расскажи еще про свою деятельность в службе экстренной помощи. Что это такое, кому вы помогаете, что именно делаешь ты, что это для тебя значит?
Экстренная помощь – это одно из направлений, которое, в общем-то, родилось по следам мониторинга правонарушений. Проект, который мы на самом деле сформировали, организовали и попробовали найти средства, направлен на поддержку ЛГБТ+ персон Екатеринбурга и Свердловской области, оказавшихся в критической или сложной жизненной ситуации. Пример – это когда гомофобно настроенные родители, узнав о сексуальной ориентации своего ребенка, или гендерной идентичности, здесь на самом деле разные были кейсы, выгнать из дома. И то есть человек оказался на улице, и ему некуда идти. В этом случае можно обратиться в экстренную помощь. И здесь, конечно, тонкий момент, что это зависит от наших возможностей, но мы можем поддержать это, начиная от средств на покупку продуктов, заканчивая возможностью аренды жилья, сроком, ну, в частности, на месяц, да, для того, чтобы персона была крыша над головой, возможность найти работу, да, какой-то небольшой запас времени для того, чтобы адаптироваться и уже затем начать, ну, условно зарабатывать самостоятельно, иметь средства к существованию и не находиться в критических условиях, не знаю, не ночевать на улице в том числе. Здесь я не одна, у нас работает команда, в команде 4 человека. Есть форма заявки, которую можно заполнить, мы ее обрабатываем достаточно быстро. Наш максимум — это 3 дня, но обычно это происходит немного быстрее. Затем эта заявка рассматривается, мы принимаем решение, и кто-то из нас, это я или мои коллеги и коллегини, связываются с персоной, которая обратилась. Если есть какие-то вопросы, мы их уточняем, и затем мы смотрим, как мы готовы поддержать, какие есть ресурсы. Потому что важно, что этот проект не всегда имеет какую-то финансовую поддержку. Иногда мы просто отдельно объявляем кол на то, что в группе ресурсного центра, например, о том, что к нам обратилась персона, нужно там, например, на аренду комнаты 8 тысяч, пожалуйста, задонайте таким вот способом. Иногда мы собираем деньги, иногда, да, иногда есть поддержка внешняя, но чаще всего проект реализуется именно на пожертвование в пользу ресурсного центра.
С какого года существует служба?
Служба существует, по-моему, с 16 или 17. Мы здесь недавно сами вспоминали этот год, потому что мониторинг, по-моему, стартовал в 16-м, и на следующий год мы поняли, что есть потребность в таком проекте. Но вот 2016 или 2017 я сейчас затрудняюсь точно ответить.
И за вот это время скольким людям удалось помочь?
О, я так не могу сказать точно, потому что что-то у меня точного количества нет сейчас под рукой. Но я могу сказать, что мы в том числе поддерживали ребят в период пандемии. И один из моих коллег, он свел статистику не так давно. Была презентация в группе ресурсного центра итогов работы как раз экстренной помощи. Может быть, вы видели. И опять, я могу быть неточной, но за 2020 год к нам поступило около 60 обращений.
И сколько из этих обращений, или там, не знаю, примерно тоже, не обязательно точные цифры, непосредственно ты обработала и помогала людям? Что именно вообще, почему, ну, это тяжелая работа, как мне представляется? Я сама некоторое время работала в службе экстренной помощи, очень короткая, но примерно могу масштабировать, как это тяжело психологически, а иногда и физически работать. Поэтому что тобой движет, что тебя мотивирует продолжать эту деятельность?
Мотивирует? Я вот просто нахожусь в этом процессе, и я не могу сказать, что меня что-то мотивирует или демотивирует, и какие-то сложности. Для меня основная сложность — найти время. У меня сейчас, ну, несколько такая своя практика, я имею в виду психологическая практика, она немного расширилась, и поэтому я на связи бываю реже, чем раньше, скажем так. Поэтому обычно мы вот, кто готовы взять отклик, те ведут. Я, наверное, предположу, что вот нас четверо в равных долях. Может быть, я чуть меньше, потому что я не всегда могу быть оперативно на связи, а иногда это бывает так, что вот человек, предположим, он из области, его нужно встретить, заселить, и то есть на это нужно время. И чаще всего, конечно, сложность основная во времени. Ну, что делаю я? Мы все делаем примерно одинаковое, кроме я не могу вести юридические консультации, потому что для этого у нас есть юрист. И, соответственно, психологические консультации, в частности, ну, из нашей команды экстренной помощи провожу я, потому что остальные не имеют профильного образования. Либо, если я не могу, так тоже бывает, то у нас есть психологическая служба ресурсного центра. Мы просто спрашиваем, кто готовы взять персону, не сообщая никаких данных, чтобы не было нарушения конфиденциальности. И потом уже кто откликается, передаются контакты, и таким образом уже потом сама персона рассказывает, какая им поддержка нужна. Мотивирует, наверное, я даже... Как-то вот мне сложно сориентироваться.
Слово неподходящее выбрала.
Да нет, я не могу сказать, что вот это вот, например, мотивирует увидеть результат. Наверное, нет. Но я могу сказать, что меня всегда радует, когда люди готовы, ну, за себя бороться. То есть я знаю случаи, когда персоны не откликнулись. Кто-то говорит, это неправда. Я знаю такую обратную связь о том, что мы пишем, о том, что мы готовы поддержать. И приходит обратная связь о том, что это неправда. Что это, ну, как бы, что вот мы не поддерживаем. Поэтому, например, я иногда прошу персон, если они готовы, кто к нам обратились, написать отзыв. Именно как раз для того, чтобы другие люди могли увидеть, что это правда, это работает. То есть для меня, например, ценно, что люди готовы за себя бороться, готовы искать работу, не опускают руки и так далее. Наверное, вот это такой момент. И здесь я, наверное, могу говорить не за себя, но и, наверное, за себя тоже. То, что касается экстренной помощи, это та деятельность, в которой можно увидеть результат. То есть человек оказался в затруднительной жизненной ситуации, обратился в ресурсный центр, получил поддержку. Ну, то есть мы в прямом смысле знаем, что все, вот человеку есть где жить. И это результат. Потому что в некоторой деятельности такой результат не всегда можно увидеть. Может быть, это. Я просто нахожусь в этом проекте, и я не могу сказать, что меня это сильно тяготит. Ну, что у меня есть способы восстанавливать свой ресурс. И пока у меня есть возможность делиться ресурсом, я включена в проект. Ну, и также у нас есть система того, что в любой момент можно взять отпуск. У меня был опыт. Я, собственно, в 2020 году сказала, ребята, я устала, я беру месяц отпуска. Я отдохнула и затем вернулась обратно в работу.
Спасибо. Вот так. И ты упоминала еще одну деятельность активистку. Это организация проведения мероприятий. Можешь ли ты тоже подробнее рассказать, какие мероприятия ты вела или ведешь?
Сейчас, в силу пандемии, ну, практически уже год. Я провожу только онлайн-мероприятия. Я выбрала такой сберегательный режим для себя. Поэтому за последний год практически ежемесячно я провожу группу взаимоподдержки для трансгендерных персон. Ну, то есть я провожу ее не одна, со мной всегда есть со-модератор. Это кто-то также из наших ребят команды ресурсного центра. Также в со-модераторстве я провела группу поддержки для ЛГБТ-плюс сообщества за прошлый год, будем считать. Я провела только одну, потому что у нас команда, и, ну, условно, каждую встречу или через встречу у нас специалисты меняются в зависимости от того, кто готов провести группу. Я занимаюсь только процессом поиска модератора, ну, иногда я сама модерирую. Я принимала участие в неделе борьбы с насилием в отношении женщин. Я могу быть неточной в формулировке. Я вела небольшой вебинар, как поддержать персону, которая обратилась, наверное, за поддержкой кому-то еще, которая переживает насилие в семье, в партнерских отношениях. Я рассказывала о том, как поддержать персону и как при этом сохранить еще и свои ресурсы, потому что от того, чем бережнее мы относимся к себе, тем бережнее мы сможем отнестись к другому человеку. Что еще? Я занималась, ну, практически весь 2020 год вопросами технической безопасности участников и участниц ресурсного центра. Также я вместе со своими коллегами и коллегинями приняла участие в интересном проекте. Мы создали серию видео со специалистами, то есть это были видео специалистов для специалистов. Это были выступления юристов ресурсного центра. Они рассказывали о том, какие они ведут, вели кейсы в качестве примера, в качестве рабочей модели. Также в съемках видео приняли участие участницы пиар-команды ресурсного центра, в том числе рассказав о том, как корректно говорить и писать об ЛГБТ-плюс сообществе в СМИ. И не только. Выступала наша психологиня Анна Гизулина, она читала лекцию с очень сложным названием, но там касается в том числе генетических, по-моему, особенностей происхождения гомосексуальности. Там, по-моему, в принципе, о квир и о гендере. И я вот боюсь быть тут тоже не точным названием, что сейчас под рукой у меня его нет. И еще я принимаю в тех мероприятиях участие, куда зовут. Вот так.
Да, мне еще бы хотелось твой разнообразный список дополнить, что ты принимала очень большое участие в исследовании первом всероссийском насилия в ЛГБТ-плюс отношениях, и мне посчастливилось работать с тобой в одной команде.
Спасибо. Но это было не в прошлом году, а, видимо, мой фокус охватывает только прошлый год.
Да, но наша беседа охватывает, понимаешь, вот с 2014 по сегодня. И ты сказала, что было больше ощущения свободы, несмотря на то, что закон уже был принят в самом начале, а сейчас это ощущение меньше. Плюс, естественно, в прошлом году очень большое влияние оказала пандемия. Видишь ли ты какие-то вот такие обобщенные данные? Увеличивается ли количество обращений по каким-то тематикам? То есть в этом году, я предполагаю, были больше обращений, связанных с ковид, но так ли это? И какие обращения были в экстренную помощь? Каких было больше по сравнению с предыдущими периодами?
То, что касается, например, внутри психологической службы обращений конкретно ко мне, количество увеличивается. По сути, запросы, они редко меняются. Это запросы, так, если обобщенно, например, как совершить камин-аут перед и тем, и другим родителям, или как, конкретно каким-то одним, такие тоже бывают. Очень распространенные — это как пережить, например, закончившиеся отношения, да, закончившиеся для обратившейся персоны внезапно. И тоже одним из распространенных вопросов является запрос про абьюзивные отношения, но здесь это либо уже как справиться, да, с определенным полученным ущербом после отношений, либо, например, иногда люди приходят и спрашивают, как бы такой небольшой провести чек, находятся они в абьюзивных отношениях, могут ли они сами совершать абьюзивные проявления. Из моих обращений есть определенная положительная динамика в том, что люди стараются сделать свои партнерские отношения менее токсичными. С кем-то мы вообще разбираемся о том, что такое чувство, что такое эмоции, что такое страхи, как это влияет и так далее, потому что, к сожалению, не все родители контейнировали чувства ребенка, пока он был в маленьком возрасте. И вот кого-то я учу заново, кого-то я учу вот той самой, да, конструктивной модели общения. И это очень важно, потому что это укрепляет человека самого. И если человек пришел один, то это редко берется контекст всех отношений, потому что для этого есть там встреча с союзом, например, потому что всегда есть информация той и другой стороны. И даже если запрос, касающийся, например, отношений, которые в настоящем есть у персоны, то я все равно работаю именно там с какими-то чувственными переживаниями о том, что происходит именно для самой персоны. И здесь вот важный такой момент, что это возможность укрепиться именно вот это вот наше внутреннее «я-ядро», можно назвать это стержень, терминологии очень разные используются, что в принципе, да, позволяет просто, я не знаю, быть уверенными больше в себе, ну здесь я имею в виду там, в своих решениях, принятии выбора, менее конструктивно объяснить, почему сейчас плохое настроение, да, то есть уходить, там, не знаю, от каких-то пассивной агрессии, например, и уметь делиться, да, я сейчас злюсь, вот у меня вот так и вот так. Быть такими прямыми и открытыми, когда это безопасно, это важно, понимаете?
То есть запасы неизменны, но, может быть, есть какие-то тенденции, которые меняются в зависимости от внешней обстановки. То есть больше, например, если его запрос, как сделать камин-аут, то, может быть, там, не знаю, там в условном 2015-м было меньше страхов и было больше обсуждения технической стороны, какие именно слова подобрать, а сейчас больше страхов, как вообще к этой теме подойти. Это я фантазирую, как пример. Или, допустим, люди стали более грамотные, подкованные в вопросах там партнерского насилия, и поэтому сейчас больше беспокоит, а не я ли там что-то делаю такое плохое. Есть ли какие-то такие тенденции?
На данный момент прям каких-то четких нет. Вот как было, так и есть. Увеличивается количество. Единственное, что, да, сейчас очень много доступной информации. И сейчас очень много каналов, которые ведутся с разной степенью подачи информации на YouTube, в Инстаграме и так далее. И то есть, в принципе, люди собирают эту информацию. И иногда так бывает, потом ко мне приходят для того, чтобы понять, то есть вот условно, да, я к себе примеряю вот это вот, какую-то информацию, которую там я получаю. Мне кажется, она со мной созвучна. Что вы думаете? Ну, я условно, да, что я думаю по этому поводу. И я говорю о том, что я никогда не могу ничего оценивать. Мы работаем, и результатом работы является ваша собственная оценка там самого себя, самой себя. Как-то так. Единственное, что поскольку стало проводиться, я не могу сказать, что стало проводиться больше исследований, потому что у меня точной информации нет. Да,
но по ощущениям, ты можешь опираться на свои ощущения, не обязательно на факты.
Стало больше информации о гендерной идентичности и стал выходить на повестку, да, квир-дискурс. И у меня в какой-то момент увеличилось количество клиентов, бинарных персон, которых именно интересовали вопросы гендерной идентичности. Еще потому что я, ну, я не могу сказать, что я специализируюсь, да, на вопросах гендерной идентичности, но вот там я веду группу, я учусь, я выступаю как лектор иногда, да, это вот тоже про мероприятия, которые состоялись. И кто-то меня рекомендует. Всегда работает, что кто-то рекомендует. Поэтому, может быть, в какой-то момент было вот именно увеличение обращений, которые касались гендерной идентичности. Разные вопросы, не буду конкретизировать, какие, но так или иначе где-то пересекались, потому что стало больше информации, то есть захотелось с этим разобраться. Даже те персоны, которые относят себя с гендерным персоном, им тоже было важно в этом разобраться, потому что, не знаю, у них в окружении есть трансгендерная персона, и для них было важно, вот опять-таки, да, быть бережными. И это такой прям респект людям, которые пришли проконсультироваться, как минимизировать, как быть безопасными для персоны, которая им доверяет. И сюда же вот как раз накладывается, ты спрашивала про мероприятие. В прошлом году я выступала с лекцией для студентов, я выступала со своим коллегой, и мы провели очень большую лекцию для будущих психологов о том, как корректно работать с трансгендерной персоной. У нас был очень большой пласт вопросов, и мы попробовали их максимально осветить, насколько могли. Настолько все осветили, я была очень рада такому приглашению. И для меня было очень важно, как потом поделились обратной связью, что в какой-то момент пара у студентов закончилась, а наша лекция еще нет. И все такие, нет, мы досидим до конца. И сидели порядка 40 человек, они сидели, слушали, им было очень интересно. была очень хорошая обратная связь по итогам этой лекции. Вот это прям такое достижение, наверное, для меня, что готовы учиться, готовы добирать информацию, потому что это очень важно в работе. До меня долетают иногда отклики о работе моих условных коллег, то есть не те люди, с которыми я работаю, а те, кто тоже получили диплом, ведут практику, например, и иногда мне прилетает такое, что я думаю, божечки, когда ведут лицензирование психологической деятельности. Это про это также, я уже не помню, на самом деле, в каком году, в 15-м или в 16-м, тоже я со своим коллегой проводила семинар. Тогда можно было проводить очные семинары, вот были времена. Мы проводили большой однодневный семинар для специалистов. Это были психологи, журналисты и медицинские работники, но, к сожалению, не все смогли откликнуться на наше приглашение, но некоторые специалисты-специалистки пришли, у нас получился очень хороший семинар, также на тему, как работать корректно с трансгендерными персонами, потому что, да, это очень большая тема сейчас, и не только сейчас, и вот она началась, продолжается, потому что вопрос инклюзивности, представленности, это очень важно. Ну, это очень важно не только для трансгендерных персон, но и для ЛГБТ-персон, для ЛГБТ-плюс-персон в целом. С этим мы тоже работаем, и здесь уже это больше не моя заслуга, а заслуга нашей пиар-команды, что очень большая представленность и в СМИ, и есть определенная работа со СМИ о том, что пишут корректно, или хотя бы в нейтральном ключе, или в положительном, что тоже очень важно для нас, и используют корректные термины. То есть это очень большая работа, в этом есть часть твоей работы в том числе, да,
спасибо.
Брошюра, которая пользуется, по-моему, большой популярностью. О том, как писать и говорить корректно. Это очень важно.
А ты скромно умолчала, но тоже написала для нее классную главу.
Да, тоже.
Да. Это совместный труд команды, написавшей эту брошюру. Получаешь ли ты обратную связь, как часто, какую, что ты в связи с этим испытываешь?
Ну, я в конце каждой группы поддержки спрашиваю, какой была группа. Ну, это в первую очередь важно актуализировать ребятам, которые на них приходят. Но и для меня тоже всегда очень важно слышать о том, какое пространство мне удается создать. Ну, не только мне, да, как я уже упомянула, что со мной всегда есть со-модератор на группе. Онлайн-пространство — это важно, это в том числе вопросы безопасности. И, как я говорю всегда на каждой группе, о том, что это пространство, оно создается общими усилиями. То есть, когда мы собирались очно, оно создавалось общими усилиями, сейчас мы собираемся онлайн. И я всегда спрашиваю, какой была группа, потому что мне важно. Для меня обратная связь начинается с того момента, когда мой со-модератор пишет, на группу записалось 10 человек. Для меня это уже обратная связь, потому что всегда заявлено, кто будет модераторами на группе, и люди знают, что я буду модерировать эту группу в том числе, и они записываются. Даже вот уже с этого момента начинается обратная связь. И затем, конечно, на группе ребята делятся, поэтому, да, после каких-то мероприятий. Иногда для меня такая прилетает обратная связь, когда мне пишут персоны, говорят «Здравствуйте». Я хочу записаться на консультацию, мне вас порекомендовал тот-то, и сказали, что вот там вы хороший специалист условно. Вот это получается тоже в каком-то смысле прилетает обратная связь, потому что я редко спрашиваю у людей. Понятно, что мы обсуждаем разные вещи и так далее, если это там одна встреча, я всегда спрашиваю, да, какой была встреча, комфортно, некомфортно. То есть я говорю, вы можете прервать встречу в любой момент, потому что... Я человек, я могу подходить не всем по мере изложения, не знаю, по темпераменту и прочим каким-то набором своих характеристик, но вот есть такой момент, и это тоже своего рода такая обратная связь, которая приходит, вот мне вас порекомендовали как хорошего специалиста, потому что если есть рекомендация, значит, я сделала свою работу хорошо. Ну, у меня иногда бывает, я по итогам мероприятий могу даже попросить у коллег и коллегинь обратную связь. Для меня важно, как это было внешне, потому что иногда я волнуюсь, иногда я могу растеряться, например, и я потом спрашиваю, ну вот тут вот как было, и потому что это в том числе работа над ошибками, я всегда за то, что можно что-то улучшить.
Спасибо. Было ли какое-то особенно запоминающееся, приятное воспоминание, связанное с твоей активистской деятельностью?
Одно из ярчайших, я думаю, что это открытие комьюнити-центра. Это одно из важнейших, наверное, достижений команды. Не просто открыть комьюнити-центр. То есть его работа продолжается, и несмотря на ковид, и несмотря на многие разные факторы, иногда на нехватку средств и так далее, о том, сколько было людей и сколько приходит на мероприятия, наполненность комьюнити-центра, это, наверное, очень важное, ценное для меня событие, такое, в которое вложились все силами, временем, я не знаю, любовью, как бы такое место силы, что ли, потому что до того, как мы открыли комьюнити-центр, прям вот такого основательного своего помещения у нас не было, где-то мы иногда арендовали, потом какое-то время мы были, скажем так, в гостях партнерской организации, и затем произошел такой большой прорыв, общая работа, это открытие комьюнити-центра.
Я слышу такой положительный заряд у тебя в голосе, тоже наполняет тепло, поэтому не могу не спросить, почему ты занимаешься активизмом?
Ну, это большой вопрос для самой меня. Ну, в первую очередь, когда-то, когда я пришла, и когда я решила, и когда я хотела быть специалистом внутри команды, для меня было важно, наверное, поделиться своими ресурсами. Ну, то есть вот то, о чем я уже говорила, потому что я, к сожалению, имея представление о том, что такое гомофобия задолго до того, как стала сопричастной к проекту ресурсного центра, с тем, что некоторые специалисты бывают гомофобными, помогающие, в частности, психологи, информация была у меня уже тогда. И вот когда-то я заходила с мыслью о том, что я хочу предоставить возможность ребятам получить качественную поддержку, несмотря там, на сексуальную ориентацию на тот момент, потому что для меня вопросы гендерной идентичности, они разворачивались по мере включения в работу. То есть у меня было какое-то представление, но те знания, которые у меня есть сейчас, конечно же, они копились с практикой. Ну, в смысле, не с практикой, с клиентской. А понятно, что я училась, вопросы поднимались, освещались, и это было очень здорово. Поэтому вот так, заход был вот такой. Сейчас, ну, я могу сказать, что это в том числе работа с точки зрения как любимой работы, с точки зрения некоторой вот общности, общего дела, потому что как-то есть вот у меня сегодня такая мысль, которая все наше интервью меня не покидает. Кто, если не мы? Почему-то вот у меня есть в голове такая мысль, может быть, еще и поэтому.
Спасибо. Очень близко, что ты говоришь.
И еще я думаю, что это, ну, в частности, моя самореализация, потому что я когда-то осознанно выбрала высшее образование психологическое, потом так сложилось, что мне негде было применить свои знания, и в какой-то момент все звезды вот так сошлись, и сейчас я реализуюсь как специалист, как помогающий специалист, и еще могу влиять на качество жизни других людей, ну, в том смысле, что мне есть что вложить в это. То есть это не в смысле я тут чем-то жизненный. Нет, не в этом смысле, а в том, что есть ресурс, которым я могу поделиться.
И тогда, раз есть ресурс, чтобы поделиться, предлагаю в завершении нашей беседы поделиться какой-то поддержкой, каким-то приятным напутствием для наших слушателей и слушательниц ЛГБТ+ персон.
Сейчас я подумаю. Я не готовила. Такого вопроса. Те, кто сейчас меня слушает, ребята, в любой ситуации, какой бы вы ни оказались, вы всегда можете найти поддержку в ресурсном центре, в своих, наверное, близких людях. И вы не одни, потому что есть мы, наша организация, и мы готовы поддержать то, насколько нам, собственно, хватит наших ресурсов.
Спасибо.
Если вам интересно узнать об истории ресурсного центра для ЛГБТ в Екатеринбурге поподробнее, о его основании, развитии, то мы будем очень рады продолжить запись подкаста и развивать данную тему дальше. Пишите об этом в комментариях. Спасибо, что были с нами. Ждем следующей истории проекта. Поговорим.